Добрый вечер, господа. Сегодня у нас речь об Алтае. И в гостях у нас поэт и писатель Олег Масанджи, которого мы приветствуем звоном бокалов.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
Олег, у вас нет никакого специализированного такого образования, которое заставило бы вас в свое время уехать именно на Алтай, там, скажем, с рюкзаком за плечами, там, с геологическим молотком в руках, но, тем не менее, вы туда попали работать. Что вы там делали и когда? Как началась ваша связь с Алтаем?
Ну, это случилось в 1988 году. Первый раз как раз с рюкзаком. В качестве почти туриста. То есть было интересно, что это, что такое Алтай. Было очень много рассказов, очень многие люди из моих друзей туда ездили. И когда так случилось... Вообще, вот я хотел сразу внести такую маленькую коррективу. Все, что связано с Алтаем, случается само собой. Это место, обладающее интересным воздействием на движение человека по жизни. Потому что наша траектория, она, в общем-то, не совсем просчитана. И то, что мы думаем, представляем, хотим увидеть в жизни, не всегда согласуется с тем, что происходит.
Другими словами, ни одному из нас, перед вами сидит три человека, не довелось быть на Алтае, значит, и не надо.
Возможно,
да, но возможно
после этой передачи, соприкоснувшись с этой темой, да, кто-то из вас там побывает.
Да, Леонид Владимирович был. Значит, осталось только двое на стадии. Но меня агитирует один мой лесоход, у меня есть такой приятель, по тайге бродит.
Замечательное слово.
Да, ну, потому что он уходил в тайгу на целый месяц. Да. И он недавно побывал там с экспедицией на лошади, там проехал все как положено, и в полном восторге. Конечно, тоже рассказал мне массу всяких таинственных вещей. Не знаю, там.
Нет, вы знаете, Алтай вообще окружен невероятным количеством мистики, невероятным количеством информации, которая до сих пор еще даже не обработана, не понята. И она открывается все снова, снова и снова, потому что сейчас идут археологические раскопки, уникальные, невероятные совершенно, потому что то, что раскапывается на Укоке, а Укок — это такое высокогорное плато, которое буквально переводится с древнеалтайского как место сбора животных 12 знаков зодиака. То есть, по легенде Рамаяны, это белый остров, который когда-то уцелел во время Всемирного потопа, и оттуда было расселение. Но там находятся вещи, которые... Я не знаю аналогов, например. Я не говорю даже о петроглифах, там, где можно на одной скале найти 35 тысяч петроглифов. То есть, как бы это уникально совершенно. Но когда тысячи вот этих гробниц, когда перевернутые пирамиды, когда мумии по 2,5 метра высотой, сохранившиеся в идеальном состоянии и так далее, и так далее. И так далее. То есть, огромное количество информации. Mm-hmm. Это то, что касается внешней информации. Но Алтай – это не только внешняя информация, а вот как говорил один совершенно замечательный человек, которого... звали Алексей Григорьевич Калкин, он был кайчи, он был великим кайчи Алтая. А у алтайцев вообще там сохранилось три традиции, если это интересно, я расскажу
интересно,
чуть
да.
позже. Или можно сейчас прямо,
да? Прямо куда хорошо. Течет мысль, туда
чем спонтаннее, тем да. лучше, да. А, он пел кай как раз, а кай – это не пение, это не песня, это не передача эпоса как информации, а это введение в состояние. Потому что информацию просто в адекватном состоянии, в котором мы находимся, ну, даже не в адекватном, я бы сказал, в состоянии бытового сознания, мы не можем воспринять. Поэтому кай создает некий настрой и вводит вот в то, что кайчи называют космической трубой. То есть ты входишь в это состояние, и потом вся информация ложится уже сама собой. Как бы. А все, что связано с каем, тоже очень интересно. Если мы послушаем кусочек, я бы прокомментировал вообще кай.
Да, давайте послушаем первый кусок. Угу.
Me, oh, the one I'm in the name.
Да, замечательные звуки. Это горловое пение, так называемое, или нет?
Ну, если можно двумя очень неточными словами это так назвать, да, то горловое пение.
Вульгарно назвали.
Потому что, как говорил сам Калкин, не надо реветь, как медведь. Это вовсе не кай.
Нет, это все проникло ведь даже на просторы Англии. У меня была подруга английская много лет. Она ходила на курсы вот этого горлового пения, неточно называемого, и практиковалась. Я видел все
стадии. Извините, пожалуйста, можно я перебью вас? Я перед выездом из Петербурга видел совершенно потрясающую передачу про то, как в Лондоне открыта школа гейш, которую открыли русские девушки. Я о горловом пении. Учитесь горловому пению в Англии.
Гейш, да? Да. Нет, я помню, почему я рассказываю, потому что я видел все стадии. У нее там не получалось долго, и она тренировалась. И потом однажды я сидел в саду, у нас квартирка была с садом, и она была в ванной, что в совсем другом конце квартиры, за несколькими дверями. И то, что она пела, было не слышно. Но гармоники, которые начинают производиться при горловом пении, летели и пробивали все стены. И сидя в саду, я слышу так... вот эти переливы.
А вообще на Алтае запрещено женщинам петь кай, потому что считается, что слишком сильная энергия, она сжигает человека, только мужчина
полностью
может выдержать.
Полностью согласен. Наш союз распался.
Теперь мы знаем, кто виноват и что виноват.
Вот, но тем не менее, как бы в отношении кая, как обучаются каю? Сначала как бы считалось, что только наследственные передачи, только от отца к сыну, когда сын постоянно слушает и как бы входит в резонансное состояние, он
так
улавливает.
Мне говорили, да.
Да, но как бы в последние годы, вот об этом рассказывал сейчас ведущий кайчи, он не является великим кайчи, великий кайчи всегда один на Алтае. Причем его не выбирают, все знают, что это он, просто все знают. А вот последним таким кайчи был Калкин, а рассказывал Нагон, очень известный кайчи сегодня, и, пожалуй, один из самых сильных, это ученик Калкина. Он говорил, что сначала он тоже не поверил в то, что можно вот так вот только по наследственности передавать это умение. И он обучался, просто он ходил, слушал, смотрел, потом он ушел в горы, и когда он достиг состояния, когда ему настолько сильно захотелось выразить свое отношение к происходящему, то он запел. Бывают случаи, когда люди 3 года сидят в горах и пытаются петь, пока не распоются, пока не включится голос.
Причем сами их никто не учит,
да,
так сказать.
Да, они слушают сначала, потом уходят и начинают практиковать. Вот. Но бывают случаи удивительные, то ли генетической, то ли кармической передачи. Вот я тут тоже перед отъездом наткнулся на совершенно удивительную информацию о том, как в Киргизии мальчик один запел. Ему 8 лет. Но дело в том, что я еще одну штуку хочу сказать. Во-первых, мальчик не умел ни писать, ни читать. А во-вторых, эпос сам по себе – это гигантский пласт информации. Алтайский эпос. Это вот на сегодняшний день переведено где-то 60% эпоса, это уже составляет 14 томов. Но вы должны учитывать, что это рифмованный эпос, то есть строгий размер, ритм и рифма. И вот это удерживается в памяти. То есть, когда ты смотришь на человека, который несколько дней подряд поет вот таким образом кай, ты не понимаешь, как можно это удержать в памяти. Потом ты понимаешь, что он как бы ловит канал, и в этом канале находится просто. Так вот, этот мальчик запел, он... пел один из видов киргизского эпоса и спел на одном дыхании практически около 8000 строк. То есть объяснить это невозможно. Как человек, не умеющий писать и читать? Это я к тому, что Евгений Онегин, который, как мы знаем, зарифмован и в размере, он около 5000 строк. Почти 2 Евгения Онегина спел «Малыш». То есть вещи необъяснимые, но они объяснимы только тогда, когда ты побываешь на Алтае, как бы войдешь вот в это состояние сказки, в котором находится вся эта страна.
Вот вы упомянули, простите, Анечка, перевернутые пирамиды и мумии по 2.5 метра высотой или длиной. Они датированы как-нибудь?
Да, это около 3000 лет от нашей даты. То есть это примерно 7, 8, 9 век до нашей эры. Это то, что сейчас раскапывается. Но вообще на Укоке захоронения шли во все периоды. То есть Алтай стоял как бы на пути движения кочевников. То есть кочевники двигались где-то со стороны Монголии, со стороны Северного Китая, Уйгурии, Северного Тибета, и они шли все на Европу. как мы знаем, самым известным был Аттила, который дошел до Рима. Вот. И вот эти потоки шли, но хоронили своих вождей они только на Лукоке. И вот не трогая чужих могил, они добавляли свои.
То есть, если кто-то дошел до Европы, то труп везли назад на Алтай?
Да.
Тяжело.
Но тем не менее.
Долго и без
холодильника. Нет, это место считалось священным, и, кроме того, еще не просто везли на Алтай, а еще и ждали определенного времени года, хранили только весной и зимой, потому что дорога в небо была... весной и осенью. Дорога в небо закрыта летом и зимой.
Да, а если человек умер летом, и нужно его хранить до осени?
Его бальзамировали. Причем способ бальзамирования более сложный и более древний, чем в Египте. Да, на порядок более
сложный. И опять же, климат другой, так что египтянам помогали сухие пески, а тут же их нету.
Фантастические вещи. Женщины, которых там находят, например, знаменитая ледяная принцесса или алтайская принцесса, одна из последних находок, она сейчас в Новосибирске хранится, она побрита на лысо, она в парике, на ней потрясающие совершенно одежды, татуировки, она вся татуирована, причем все это сакральные знаки, которые строго регламентированы по информатике. То есть там удивительные штуки. Я действительно как бы не приукрашиваю и не говорю, что это вот так вот...
Говоря о кайчи, зачем это делать? Вот человек сидел в горах, 3 года практиковался и запел. Но ему нужен сильный стимул, он должен понимать, зачем он практикует все эти 3 года.
Зачем
вот вы говорили...
Практикует?
Да.
Интересно.
Ну вот с кем-то вы говорили из известных.
Душа просит.
Зачем я хочу быть счастливым? Такой вопрос
интересный. Нет, ну зачем они поют?
То есть вот...
Что пение это дает?
Если... Само пение, оно дает просто нахождение в определенном состоянии. Но плюс это миссия, которую выполняет этот человек. Кайчи немного на самом деле. Несмотря на то, что вот сейчас уже вот только в последние годы появились школы кая на Алтае впервые. Там детей стали учить. Да, потому что в советское время погром был полный. Кстати говоря, хочу вам сказать такую потрясающую цифру, в которой никто не верит. Я недавно лекцию читал, и мне задали вопрос, а сколько алтайцев погибло во время террора сталинского? Когда я сказал, народ был в шоке, потому что они решили, что это 50 человек. Они не поняли, что 50%.
Полнарода.
Полнарода. Это народ, который больше всего пострадал как бы в процентном соотношении.
А как это выражается в цифровом исчислении, не процентном?
В цифровом исчислении вообще я по цифрам могу сориентировать.
Приблизительно, да.
Вот смотрите, очень интересная опять же ситуация. То есть как бы Алтай с точки зрения Азии это крохотная страна, маленькая горная страна, находящаяся на стыке 4 стран. Там узел, там гора Табын-Богдауло, которая переводится буквально как «пятерня Бога». Она находится на стыке России, Казахстана, Монголии и Китая. Они все там сходят, в этой точке именно. И в 3 километрах от нее Укук, тот самый, где все эти захоронения. Вот, а что касается Алтая, Алтай чуть поменьше Франции, то есть в европейских масштабах он большой.
Нет, территория большая, я имею в виду, какая численность народа, грубо говоря.
Сейчас там проживает чуть больше 200 тысяч человек. Из них, собственно, алтайцев 60-70 тысяч. Вот такое количество.
Ну, чтобы порядок себе
представлять. Но при этом они между собой структурированы следующим образом. Они состоят из 7 сиоков, это родоплеменные группы, достаточно крупные. Которые очень сильно отличаются фенотипически. То есть, несмотря на то, что традиция одна, то есть, как бы, религия и все остальное, но фенотип у них разный. Если там северные сиоки, такие как киргили, например, выглядят совершенно белыми, голубоглазыми, светловолосыми и достаточно высокими, то южные имеют монголоидные черты лица. Кстати, и захоронения тоже так отличаются очень интересно. Вот эта вот ледяная принцесса имеет европеоидные черты лица. И мужчина, первая мумия, которую я видел, все началось с Эрмитажа. Я просто пошел в Эрмитаж, там позырык. Я подошел и не понял, то есть лежит труп мужчины. Я привык в египетском отделе, там все маленькие, как дети вот такие. Да. И вдруг лежит вот такой мужчина, где-то около 2 с небольшим метров. Я начинаю соображать, что мумия-то усыхает вообще-то за 3000 лет. Вот, а каким он был до того? Потом я вижу его колесницу. Колесница, там колеса, где-то вот 2-2,20, вот такие вот, и все остальное тоже такое. Потом висит его рубаха, в которых 3 таких, как я, войдут, и так далее, и так далее. То есть вопросов очень много.
Раньше на Земле жили гиганты, это где-то там.
А вы знаете, это очень интересно согласуется с тем же эпосом. В эпосе есть интересная строчка о том, как 3 божества между собой делили ну, как бы будущую власть или возможность управлять и развивать нашу цивилизацию. И как бы один из них немножечко слукавил, украл цветочек. Вот, и тогда тот бурхан, который был бурханом будущего, он называется Майтера, очень похоже на буддийского Майтрею, mm-hmm. он говорит: хорошо, иди ты, занимайся, нет проблем, но знай, что люди во время твоего правления будут отличаться низким ростом, они будут воровать и так далее, и так далее. Он начинает перечислять ему список того, что мы сейчас имеем.
А эти семь племен или кланов, или как семь... угодно, они, так сказать, держатся, обособлены ли они, переженивают, идет ли какая-то...
Семь сиоков, они живут, то есть они разделены фенотипически, и, кроме того, они, каждый из них имеет общего предка, то есть у них свой предок, которому они поклоняются, и как бы он является источником силы и защиты для них. Они имеют свою священную гору в обязательном порядке.
Каждый.
Они географически разделены, но все алтайцы поклоняются Белухе. Белуха для них, для всех, священная гора. Вот Белуха вообще как бы имеет очень много своих легенд. Туда же шли, кстати говоря, к Белухе и киржаки русские, когда вот они искали страну Беловодья. Причем я читал потрясающий совершенно документ, невероятный, который называется «Списки путешественника». Этот документ датирован 1722 годом. И там подробно, до версты, описывалось, как пройти в эту сказочную страну. И причем потом был ход 40 дней под Снеговой горою. И дальше,
прямо Шангрила.
И дальше описывалась ситуация, которая очень хорошо описана у Иоанна Богослова про Новый Иерусалим. Фантастика. Вот это было в списках путешественника, но... Самое интересное, что это было не 2-3 туриста с рюкзачками, это были десятки тысяч людей, фанатично верующих, которые шли на Алтай, которые селились там, они живут там до сих пор. Вот, и они продвигались туда с какой-то никому неведомой целью. Но это движение было настолько массовым, что в конце концов правительство поручило разобраться в этом вопросе. И послали туда отряд во главе с бийским исправником. Я читал...
В 18 или 19 веке?
Это уже? Было уже в 19 веке. Бийский исправник составил отчет. Тоже невероятная вещь. Они пришли туда и нашли там в пещерах, в дуплах деревьях, на самых разных местах сотни отшельников, которые сидели и молились. Mm-hmm. Причем именно там, около Белухи. То есть это кольцо вокруг Белухи, с северной стороны. Туда же Рерих пришел... в поисках Северной Шамбалы.
Но вы сказали, что они шли на восток, так сказать, в поисках религии. Кому они молились?
Они не в поисках религии шли, они молились Иисусу Христу.
А, то есть чистые христиане.
Просто они не приняли вариант тремя перстами, они оставались двумя перстами.
То есть шли староверы?
Киржаки. Я, извините, по-другому назвал, потому что по названию реки Кержень сначала их называли киржаками.
Киржаков, в общем, всех сибирские мужики. Киржаки.
Не совсем так. Это даже совсем не так.
Ну, почему?
Ну, сибирские мужики – это сибирские мужики, а киржаки – это люди, которые сохранили старую веру. И они живут общинами, замкнуто, они в браке не вступают ни с кем, они паспортов до сих пор не имеют, потому что это от дьявола, и они знать ничего не хотят. Они живут сами по себе абсолютно. Uh-huh. Кроме того, у них все свое, вплоть до музыки. Они поют по ночам очень много. У меня был приятель, который закончил консерваторию, он ездил изучать их пение. Uh-huh. И он мне сказал такую потрясающую вещь. Я, говорит, сидел полночи, слушал, мне казалось, какая фальшь. Вот я сижу, мне ухо режет, ломает ухо просто. Вот, ну неинтересно совершенно. Он не знал о том, что у них, как и у древних индийцев, крюковая запись вместо нот, и там 14 нот у них вместо 7. И к утру он расслышал их, он ревел сидел, просто ревел, он включился.
Потому что у них другая тональная система.
Ну, я тоже самое имел в виду, что это старые русские, которые пришли в Сибирь и, так сказать, там остались как...
А вы там, когда бывали на Алтае с киржаками, с этими, довелось пообщаться?
Вы знаете, близко нет. У меня был один приятель, который как бы был потомком киржаков, он мне много рассказывал о них. тем более, что он как бы был такой человек продвинутый достаточно. А с самими вот как бы носителями старой культуры и старых традиций очень трудно пообщаться, они не хотят пачкаться, потому что потом этому человеку, поговорив со мной, он будет потом два месяца чиститься. То есть ему потом два месяца лоб бить в поклонах и молиться.
Но говорят по-русски или русской страной?
Абсолютно чисто по-русски, все хорошо.
Без современного сленга, я
надеюсь. Они такие вот бородатые.
И советская власть как бы до них не дошла, потому что их слишком мало, и руки не дотянулись в основном.
Дошла она до всех.
Ну, немножко. Все-таки, да?
Дошла до всех, абсолютно.
Но, тем не менее, они сохранились как-то.
Сохранились. Не в том количестве, в котором были, но тем не менее сохранились. Они постепенно тают тоже, как и все алтайцы. Потому что как бы у самих алтайцев, в общем-то, не было больших поводов для того, чтобы как-то раздражать власть. Я не очень понимаю, почему их так много погибло. Как говорил мой очень большой друг, живущий там из рода Киргилии, он говорит, что мы, алтайцы, народ тихий. Вот. И кроме того, одна из их традиций, не говорю религия, потому что там нет храма, там нет священника, там нет рясы, там нет внешних символов, там все по-другому, там все очень, там форма ландшафта. И внутренние практики. Вот одна из них, которая называется ном, или как мы условно называем религия цветов, да, вот она как раз подразумевает полную слитность с ландшафтом и очень высокий уровень адаптивности и выживаемости. Вот, хотя и две другие, это достаточно недавно возникший в 1904 году бурханизм. Бурханизм.
Бурханизм.
И традиционный шаманизм там тоже присутствует. Причем они очень интересно разделены, опять же. То есть вы можете ехать по Алтаю в деревню, которая называется Черная деревня. Там шаманы, все как бы. Там можно пить водку, курить там и прочие вещи. Все позволено. И Белая деревня. Это либо бурханисты, либо ном.
И там ничего нельзя.
Там все ритуалы проводятся чистым белым молоком. Есть можно только белых животных. Больше никого.
Например.
Пожалуйста, белый баран, там кто угодно, Козлик. Белая коза, да.
Трудно.
Там, понимаете, ситуация в чем? В ном очень хитрый момент такой устроен. Это такая настройка внутреннего экрана. Для того, чтобы воспринимать эманации Бога, ты должен все время находиться в состоянии постоянной готовности. И экран должен быть чистым абсолютно. Поэтому в ном существует как бы два пласта таких, внешние и внутренние. Вот внешний он называется даш, или образ жизни, просто грубо говоря. Он заключается в том, что ты можешь вообще ничего не делать, а как бы просто соблюдать определенный момент гигиены. Ну, как чистить зубы по утрам, да? И все, и ты будешь включен постоянно в это состояние. Вот, но вообще говорить о ном, это говорить, нужно начинать с эволюции души, конечно. Там очень интересно все устроено. Поэтому если вам это интересно, я расскажу.
Нам это интересно. Может быть, и вам там что-то перепало от их духовных богатств?
Может быть. Несколько нестандартный подход. Причем, мне кажется, все-таки вот эта традиция наиболее древняя. То есть она как-то связана с тем, что находится сейчас на УКОКе, потому что совпадает весь визуальный ряд сакральных знаков.
Вот, кстати, вы о петроглифах говорили. Что они из себя представляют? Что там нарисовано? Там рука, я не знаю, там животные?
Нет, там нарисованы, как правило, причем это очень высокого уровня объемные рисунки, не плоскостные, и там нарисованы, как правило, либо животные, либо люди с животными, либо знаки. Угу. Знаки графические, знаки где-то датируемые. Вот больше всего графики идет с начала скифского периода, то есть это где-то 300-400 лет до нашей эры и 500 лет уже нашей эры. Это дотюркский период, до Каганата. Вот там идут очень интересные символы, там идут вот то, что мы позже в Египте увидели, сочетание животных с головами грифонов там, и так далее, и так далее. Причем, что касается вот именно татуировок, там это сложнейшие татуировки, которые огромных объемов. То есть, если это юноша-воин, там у него, например, там вся спина и с выходом на грудь, это там огромный барс. Там,
это петроглиф или мумия?
Нет, я сейчас рассказываю о мумии. Да. Вот, то есть, я перешел просто на другую графику. Да. Вот. А у женщин почему-то, особенно если они были жрицами, у них татуировки наносились только от плеча до кисти. Но там либо цветы, либо грифоны в разных сочетаниях. Плюс еще главный сакральный знак жреческого, как бы, жреческой принадлежности – это головной убор, очень интересный. Мне трудно назвать, что это такое. Это такая очень большая штука, сантиметров 80, на которой очень много всякой символики.
Но вы упомянули знак зодиака вначале.
Нет, я говорил о том, что здесь просто тонкий такой моментик есть один. По поводу знаков зодиака. По Укоку идет много споров, много копий сломано по нему, и никто не может понять, что это такое, откуда возникло, потому что Укок сам по себе, представьте себе, 2200 метров. Вот стоит некое плато огромное, которое обрывается вертикально, туда практически нет входов, очень мало возможностей туда подняться, и там практически равнина. Это как остров, вот так вот стоит отдельно, и там все захоронения. Когда я работал на Алтае, мне посчастливилось познакомиться с огромным количеством интереснейших людей. Одним из них был профессор Кадиков. Он тогда работал директором краеведческого музея в Бийске. И мы с ним как-то очень долго говорили на эти темы. Он, что называется, на животе прополз весь Алтай. Человек настолько загорелся Алтаем, и он знал все про Алтай практически. И он мне говорил, что я не могу многих вещей понять, и очень долго бился головой об стенку, пока вдруг не понял, что надо поучить языки. Что языки сами по себе несут огромное количество информации. Кстати говоря, он во многом прав, потому что, например, вот такие загадочки, как слово «ном», я, например, нигде не встречал. И однажды встретил. Оказывается, у древних шумер, которые жили в Месопотамии, так назывался город-мегаполис Ном. Кроме того, их первая страна называлась не иначе, как Аксумер. А знаете, как Белуха называлась раньше? Аксумер. А кроме того, они называли место, из которого они пришли, показывая точно на Алтай.
Ну, и на Алтае, когда я был, мне сказали, что там много языков. А вы как-то говорите, вроде, что это один язык.
Алтайский язык один.
Да?
Алтайский
диалектов язык один.
Ну, да, но вот... Диалекты незначительно отличаются. Они говорят на одном языке, но их как бы протоязыком был язык, который сначала почему-то считался древнетюркским, хотя вот сейчас вот я беседовал со своим приятелем из ЛГУ, по-прежнему ЛГУ называю, из Петербургского университета, который написал уже две диссертации на эту тему, и он считает, что как бы, и вообще ученые сейчас как бы изменили свою позицию в этом отношении. Они считают, что древнеалтайский был более старым языком. И поэтому больше не говорят древнетюркские языки, а говорят древнеалтайские. У них был свой алфавит, рунический, 37 рун. Вот, и очень короткие, очень емкие слова. Вот такие односложные, даш, ич, теги и так далее.
И тем не менее эпос рифмованный.
Эпос рифмованный,
как, да. Как и у китайцев, рифмованная поэзия.
Но вы должны понимать, что эпос создавался все это время, и он дополнялся, поэтому в его структуру вводились новые слова постоянно. Вот поэтому, как и гробницы, то есть мы имеем некий пласт временной, один, второй, третий, четвертый, точно так же эпос создавался.
Угу. Давайте что-нибудь послушаем из того музыкального, что вы принесли. Далеко у вас не было соблазна этим заняться?
В таком пене, да. Нет, я вообще об этом не думал. И, кстати говоря, у меня не было соблазна заняться и Алтаем. Вот, это тоже интересно. Сева, еще раз хочу сказать, что это как бы не присказка моя, это не ради словца я это говорю, но действительно канал настолько мощный алтайский, что все включается само собой. И, кстати говоря, вот если мы вернемся к Ному, я все-таки расскажу про цветок, в конце концов. То как раз образ жизни, или даже он подразумевает, он начинается с того, что ты должен расстаться с собственным страхом. То есть после того, как я пообщался с Калкиным, я пожил у него несколько дней в его доме, и день и ночь слушал Кай. Он мне рассказывал разные истории, рассказывал эпос и рассказывал, как устроен Ном. После этого я ушел в горы. и стали происходить чудеса. То есть ситуация жизненная стала происходить таким образом, что я вдруг понял, что какие-то внутренние изменения потянули за собой внешние. И если в других традициях, скажем, посвящением является некий такой рыцарский или еще какой-нибудь обряд, там, ну, у буддистов там шарфик тебе приносят, там, имя тебе дают, там, молитву над тобой читают, у христиан это водичку окунают и так далее, то посвящением в ном или в образ жизни в даш является встреча с собственным страхом. Пока ты не расстанешься со страхом, а тебе нужно однажды пойти на него лицом к лицу, его увидеть.
Со страхом любым?
Нет, в нас присутствует родовой страх изначально. Мы приходим в этот мир в состоянии страха. И дальше мы его накручиваем и прячем себя очень глубоко. Он принимает самые разные формы и периодически из нас, так сказать...
Выползает.
Выползает, да. Так вот, я встретил в горах именно ту ситуацию. То есть у меня стало происходить именно то, что спровоцировало выплеск этого страха. И мне пришлось с ним встретиться лицом к лицу.
То есть, что это то у нас? Есть... Камни падали, барс прыгал. В каком это был страх?
Ну, у меня ситуация была такая, поскольку я занимался восточными единоборствами, соответственно, ко мне пришли ребята для того, чтобы меня там и оставить. Ага. Вот. Это было в виде двух бандитов.
Так.
Но я не хочу об этом рассказывать.
Это такая ситуация. Результат нам известен, поскольку вы сидите в этой студии.
Но, тем не менее, у каждого человека своя форма страха. Потому что люди об этом даже не думают и не знают, что он живет внутри нас. Вот. То есть все начинается со страха. Потом, получив это посвящение, твоя жизнь начинает развиваться по собственному сценарию. Ты в ней уже не участвуешь, ты наблюдатель, ты смотришь и наслаждаешься. Больше ничего. Потому что на самом деле она такой и была, но ты думал, что ты активный участник, и ты думал, что ты все проектируешь. И тебе так много позволено в этой жизни.
Вы, господа, задумайтесь и переварите о том, о чем говорит Олег. А мы пока сделаем в беседе нашей легкий перерыв.
Потом коллеги... поговорим про цветочки.
Обязательно, да. Коллеги должны доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свое личное событие недели.
Не совсем лично.
Лично выбранное.
Это да. Правонарушители, как правило, люди молодые или среднего возраста. Не часто приходится слышать о том, что к суду привлекают пенсионеры. Но вот сейчас повестку в суд получила 69-летняя Джозефин Руни. И грозит ей даже не штраф, а тюрьма. Ну, не на долгие годы, но все-таки на 3 месяца. Тоже не слишком приятно. Подал на нее в суд ее муниципалитет, живет она в городе Дерби, потому что она вот уже почти 2 года не платит местного налога. Теперь она уже задолжала около 1000 фунтов, но категорически отказывается их заплатить. И не то, чтобы у Джозефин не было денег на уплату налога. Для нее это дело принципа. Она утверждает, что муниципалитет не выполняет своих обязанностей, поэтому не должен получать от нее денег. Борьба между Джозефин и властями началась уже давно. Она живет в своем доме больше 20 лет и помнит, что когда она здесь поселилась, ее улица была одной из самых привлекательных в городе. Это зеленая аллея с добротными особняками викторианскими. Но сколько-то лет назад муниципалитет разрешил превращать эти дома в своего рода общежития, в благородной попытке найти прибежище для бездомных. Один за другим дома скупали не слишком совестливые люди, помните, у шоу «Дома вдовца» и так далее, которые затем их перестраивали, разбивая их на маленькие квартирки. Теперь в этих квартирках, рассчитанных на 1-2 человек, живут группы молодых людей, в большинстве своем это наркоманы и проститутки. Естественно, что когда часть домов превращается в притоны, приличные люди спешат выселиться из домов по соседству. Дома продаются. Из 50 домов на сегодняшний день на этой улице только в 7 живут нормальные семьи. А улицу, которая официально называется Хартингтон-стрит, местные жители именуют не иначе, как Аллея Крака. Имеется в виду кокаин, естественно. На ней даже построен такой сарайчик прямо на улице, куда наркоманы приходят покупать товар и колоться. Только на прошлой неделе мусорщики подобрали на улице более 1000 игл. И так все время. И вот в 2001 году Джозефин организовала группу местных жителей, которые начали борьбу за приведение улицы в порядок. Отчасти благодаря их усилиям муниципалитет получил определенную сумму на обновление пришедшего в упадок микрорайона, это официальная формулировка, от Европейского Союза. Шума было много, но ВОЗ и ныне там. Ничего не изменилось. И в результате Джозефин перешла к новому методу борьбы, отказываясь платить налог муниципалитету, который отказывается ей помочь. в скобках, надо сказать, что она отнюдь не старая, бессердечная Мегера. Она искренне жалеет этих молодых людей, считая их не виновниками ее неприятностей, а жертвами. Каждый день она раздает им бутерброды и чай, они на нее молятся, можно сказать. И вся ее группа неустанно трудится в этом же направлении. И вот на днях их деятельность оценил никто иной, как британское правительство. Джозефин и ее сотоварищи получили специальную премию, которую выдают группам граждан, ведущим упорную борьбу за улучшение положения в их районе – «taking stand». Теперь муниципалитет оказался в несколько затруднительном положении. Он привлекает к судебной ответственности человека, который только что получил правительственную награду за то, что делает именно то, за что муниципалитет, грубо говоря, привлекает ее к ответственности. Джозефин с улыбкой любит объяснять, что она, вероятно, не сможет присутствовать на церемонии вручения награды, поскольку в это время она уже, может быть, окажется в тюрьме.
Спасибо, Танечка. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
16 июля 1806 года, 200 лет назад, родился художник Александр Иванов, чье несравненное полотно «Явление Христа народу» вот уже полтора века украшает Третьяковскую галерею. Он работал над картиной 20 лет, сделал для нее 10 эскизов и 600 этюдов. 16 июля 1896 года, 110 лет назад, скончался французский писатель и литературный критик Эдмон де Гонкур. Он основал Гонкуровскую академию, которая с 1903 года присуждает ежегодную премию французскому автору за лучшую художественную прозу. Среди гонкуровских лауреатов такие известные писатели, как Марсель Пруст, Симон де Бувуар, Жорж Дюамель и другие. Но только один человек удостоился гонкуровской премии дважды. Это Ромен Гари, французский писатель русского происхождения, увы, покончивший с собой в 80-м году. 16 июля 1921 года, 85 лет назад, в составе Грузии была сформирована Аджарская АССР со столицей Батуми. 17 июля 1846 года, 160 лет назад, родился антрополог и этнограф, бесстрашный путешественник, трижды посещавший Новую Гвинею и проживший в общей сложности 5 лет среди папуасов, Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Под конец своей короткой жизни, умер 42 лет, он предложил императору Александру Третьему основать в Новой Гвинее русские поселения. Но царь наложил резолюцию Миклуха-Маклаю отказать. 18 июля 1811 года, 195 лет назад, родился писатель Уильям Текерей. Его роман «Ярмарка тщеславия» широко читают в России до сих пор. Он был современником и, так сказать, литературным конкурентом Чарльза Диккенса. Много лет они не разговаривали. Но однажды, в 1863 году, на лестнице лондонского клуба «Атенеум», Диккенс увидел, как навстречу ему спускается явно тяжело больной Текерей. В порыве сочувствия Диккенс протянул ему обе руки. Примирение состоялось, но очень скоро Текерей слег и в том же году скончался. 18 июля 1921 года, 85 лет назад, родился Джон Гленн, первый американский астронавт, выполнивший в 1962 году полный орбитальный полет в три витка. А когда сенатору, полковнику Гленну, исполнилось 77 лет, он по собственной просьбе совершил еще один космический полет на корабле «Шаттл» и находился в этом полете 218 часов. 18 июля 1991 года, 15 лет назад, и почти за полгода до распада Советского Союза, Украина провозгласила независимость. 20 июля 1871 года, 135 лет назад, в России начала работать первая телефонная линия. 20 июля 1926 года, 80 лет назад, умер в возрасте 49 лет председатель ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем и спекуляцией Феликс Эдмундович Дзержинский. По инициативе Ленина он в декабре 1917 года создал эту комиссию, уничтожившую больше людей, чем любая другая организация за всю историю человечества. Теперь немного подробнее. 17 июля 1901 года, 105 лет назад, родился польский писатель-коммунист Бруно Ясенский. С 1930 года он жил в СССР и с успехом писал по-русски. Роман «Человек меняет кожу» об иностранном специалисте, приехавшем работать в Таджикистан и ставшем героем труда, был превознесен как образец социалистического реализма. В феврале 1936 года газета «Известия» опубликовала в 4 номерах с продолжением антифашистский памфлет Бруно Ясенского «Нос». Краткое содержание. Профессор сравнительного расоведения и расовой психологии Отто Каленбрук готовится к лекции в Берлине по теме «Эндогенные минус-варианты еврейства». Он, в частности, хочет дать точные размеры арийского носа, подходит со штангенциркулем к зеркалу и почти падает в обморок. На его лице появился огромный крючковатый еврейский нос. Далее идет описание злоключений профессора на улицах Берлина, в конце которых он попадает в общество сионских мудрецов. Они поют: мы дюжина сионских мудрецов, весь мир нам нужен, нужен нам, съедим его за ужином. После чего мудрецы отплясывают большевистский гопак и уходят совершать коварные злодеяния, оставив профессора в темноте. Вдруг пронзительно звенит телефон. Каленбрук хватает за телефонную трубку и просыпается. Подбегает к зеркалу, прямой арийский нос на месте. Каленбрук спешит на лекцию, но вдруг прямо на кафедре хватается за нос и, возопив «Ой-вей», убегает. Неожиданное помешательство профессора, его ученые коллеги решают держать в глубокой тайне. Мы, помню, читали «Нос» в школе и хохотали над идиотизмом расистов. Взрослые передавали газету из рук в руки и тоже веселились. А в следующем, в 1937 году, Бруно Ясенского арестовали и по двум разным источникам расстреляли не то в 1938 году, не то в 1941.
Сегодня я не буду делать секрет из этого. Мы передачу записываем 13 июня, и сегодня отмечается 350 лет появления евреев в Англии. Ну, вторичного появления. Первый раз они появились в 1066, как здесь говорят, в 1066 году, а второй раз их пустил сюда Кромвель. Но мы закроем еврейскую тему на этом деле. И я еще хочу сказать, что передача выходит тогда в эфир, когда в Петербурге встречаются главы правительства, идет большая восьмерка. И одна из тем – это энергетика и всякие такие глобальные соображения. Но вы, Олег, занимаясь Алтаем и побывавши там, конечно, поняли или ощутили каким-то внутренним подсознанием вот то первичное начало земного всего, в том числе и энергетики. Что вы лично для себя вывели? Как вы себе представляете, откуда все это вот у человечества? Как это начиналось? Там ведь это все видно.
Как начиналось, сказать трудно, но об ощущениях это передать можно. Знаете, вот как бы соприкоснувшись с алтайскими традициями, я пришел к выводу, что этот мир построен на очень тонких моментах, которые мы упускаем, потому что все время бежим. Мы бегуны или беглецы по жизни. Нам кажется, что перед нами маячит цель, мы за ней гонимся, но на самом деле даже не подозреваем, что это бег за горизонтом. Эта цель все время будет удаляться. Кроме того, мы делатели, мы пытаемся все время что-то делать. Знаете, вот даже сами алтайцы своим образом жизни и тем, как они воспринимают природу, которая их окружает, свои традиции, они немножечко переворачивают сознание, потому что ты начинаешь понимать, что в мире существует некая очень тонко структурированное нравственное начало. И это нравственное начало – это какая-то первичная протодуховность человечества. На ней все основано. А все остальное – это уже структура ума, это структура игр ума. Это то, что мы бесконечно достраиваем, как некий детский конструктор.
Нет. Они счастливы?
Да, безусловно. Потому что это люди, которые живут в состоянии постоянной открытости и творчества. Знаете, вот есть несколько принципов, которые они соблюдают. Вот допустим, даже такая простая вещь. Скажем, у нас очень принято работать. Нужно обязательно работать.
Выхода нет.
Выхода никакого. Катастрофа. А традиционные алтайцы не работают. Вообще не работают. Они поют песни, пишут картины, пишут стихи.
А кушать?
А они кушают. Все кушают. У них все есть. Во-первых, они исповедуют принцип, что Вселенная изобильна. И Бог даст каждому ровно столько, сколько ему нужно. И как бы он ни бегал за горизонтом, больше он не получит.
Если засуха будет или что-нибудь такое.
А вот смотрите, как интересно. Я приезжаю первый раз в очень, очень далекую деревеньку, где жила мама моего приятеля. Она в тот момент была верховным ярлыкчи. Это как бы вот главный иерарх в их внутренней церкви, если можно так сказать. Деревня называется Каспа. А у них... То место, где живет ярлыкчи, вообще, я забыл сказать про такое очень важное понятие на Алтае – аржан. Аржан буквально – это серебряный источник, но на самом деле это место силы, как мы его понимаем.
Аржан – это серебро?
Это, у них это понимается, аржан-суу – это родник, а просто аржан – это некий серебряный источник, где сконцентрирована очень большая сила. И вот каждая деревня находится рядом с аржаном. В Каспе 12 аржанов. То есть, как бы, вот такая концентрация силы очень большая. И меня пригласили туда на праздник алтайский. Не знаю, может быть, я был первым или одним из первых белых людей, которых туда пригласили. Они очень закрыто жили, они вообще никого не пускали. Вот. И я очень удивился, когда мы ехали по дороге, я смотрю, на южных склонах зима была, пасутся стада. Я спрашиваю, а где пастухи? Они говорят, а зачем? Я говорю, я не понял, а у вас что, не воруют скот? А мне мой приятель говорит, ты знаешь, был один случай 45 лет назад, но мы очень быстро нашли вора, потому что это был приезжий. Мы не воруем, у нас не принято брать чужое, мы берем только свое. И что они делают? Утром глава семьи выходит из дома, открывает дверь загона, где скот стоит, и скот уходит по горам. Вечером скот возвращается, и он закрывает дверь. Все. На этом работа заканчивается. Он занимается творчеством.
А он поет.
Он поет, да.
Ну, а если будет какие-нибудь природные неприятности, я говорю, ураганы, там,
нет, я, конечно,
засухи и все прочее.
Немножко утрирую. Да. Они нормальный, трудолюбивый народ, но я о другом хочу сказать, о том, что при этом не надо напрягаться, не надо пытаться выжить из себя что-то. Надо делать только то, что идет на гребне волны, только то, что идет с радостью, с творчеством, с любовью.
Не повышать категорию заработной платы.
Тогда как бы энергия циркулирует плавно и равномерно, и все очень хорошо. Тогда человек сохраняет вот это вот первичное нравственное ощущение. Он не превращается, то есть в нем не зарождается агрессия, он не стремится урвать, он не стремится растоптать ближнего, он не стремится к чему-то такому, что раскрывало бы в нем негативные свойства и делало бы из него человека, который живет насилием. Поэтому вот такой образ жизни, он позволяет все время удерживать это состояние.
Религия церковь.
Плюс традиции. Собственно говоря, я хотел просто рассказать о том, чтобы понять, вот, что такое ном, или вообще это слово, честно говоря, переводится просто как вера. На Алтае его почти не произносят, они не любят так говорить. Они просто говорят или акном, белая вера, или ном чичек, вера в цветок. В общем, и даже эти слова очень редко говорят. Для того, чтобы понять, что это такое, я просто хотел сказать в двух словах буквально, как устроена эволюция души у алтайцев. Здесь нетрадиционный подход, как и во многом другом, кстати говоря. Даже цветоощущение нетрадиционное, это фантастика, но это так. У них мир не черно-белый. Вот добро и зло у нас черное и белое, у них нет, у них красно-белое. Поэтому, представляете, их реакция...
Красное это зло?
Да. Это агрессия, зло, насилие, разрушение и так далее, хаос. А белое – это чистое сознание, это источник, идущий от Бога, это созидание, это творчество, это все остальное. То есть мир красно-белый, он не черно-белый. Представляете реакцию алтайцев, когда они увидели красный флаг большевиков? То есть они были в шоке.
И были правы, полнародно истребили.
Абсолютно, да, были правы. Вот. Так вот, что касается эволюции души, она нестандартна, потому что, ну, как бы, если сравнивать с нашим привычным представлением о том, как вообще сложилась эволюция жизни на Земле, мы все время думаем как бы по принципу от простого к сложному. Угу. Да? То есть мы начинаем с органической молекулы, потом у нас идет там инфузория туфелька какая-нибудь, морская водоросль, и дальше мы усложняем, доходим до животных, там у нас беспозвоночные, позвоночные, млекопитающие, да, и так далее. Да, да. Вот этот ряд. У них все начинается с человека. То есть мы приходим в этот мир в виде человека. А дальше происходит очень интересная вещь. Ты можешь жить вот по принципу внутренней духовной гигиены, можешь не жить по этому принципу. Тебя никто ничему не заставляет. То есть нет понятия греха. Есть понятие язык, правильное действие или неправильное действие. То есть ты можешь поступать правильно или неправильно, и дальше получать результат, соответственно. Если ты ведешь образ жизни, соответствующий, вот, скажем, там 10 заповедей положительных, которые надо соблюдать, и 10 заповедей отрицательных, первые называются кюни, второе – язык. Если ты, так сказать, не делаешь плохого и делаешь хорошее, то, соответственно, ты просто перерождаешься из жизни в жизнь 32 раза. Как бы эволюционируя вверх, твоя эволюция направлена вертикально вверх. При этом каждый раз, когда человек умирает, его душа проходит стадию, которая называется теги. Это стадия отделения души и прохождения ее через цветок. То есть цветок – некий такой канал, лучик, через который мы воплощаемся в следующий раз в человека. И так поднимаемся каждый раз вверх. Поэтому главная заповедь у алтайцев – это не растопчи цветок. Угу. Не убей человека. Убить человека – это убить его тело. А растоптать цветок – это убить его душу. Это навсегда. Это самое страшное.
А через 32, через 32 реинкарнации что будет?
Последняя 32-я реинкарнация, если можно так говорить, реинкарнации в нашем понятии, это стадия дерева, когда человек входит в состояние пожизненного шаббата. То есть вот ты вошел в состояние наблюдателя и становишься только наблюдателем. То есть ты открыт солнцу, ты берешь чистую энергию солнца, ты укоренен в земле, ты совершенная структура, у которой совершенное сознание направлено только в сторону восприятия. То есть ты не участвуешь в происходящем. Кстати, когда я в свое время задумался над тем, какой, кто Бог или мудрый человек придумал шаббат, я подумал, это фантастика. Пробыть один день в неделю в этом состоянии почти невозможно, а пробыть всю жизнь в этом состоянии. Так вот, ты проходишь стадию дерева, и потом становишься бурханом. То есть ты уходишь как бы в потенциальное бессмертие в пределах Солнечной системы, как они это называют.
Если Но ты не же, помнишь о предыдущих жизнях, как и у буддистов. Ты не знаешь, кем ты был раньше.
Почему?
Не знаю,
почему это можно знать, но для этого существуют люди, которых называют ярлыкчи. Они ясновидящие, они тебе все расскажут, кем ты был, что ты делал, и что тебе делать дальше. И в их, кстати, обязанности, в их обязанности входит, кроме всего прочего, еще и объяснение, как можно избегать последствий своих неправильных действий. То есть они накладывают такие наказания своеобразные, которые очень забавно выглядят. То есть это не какие-то там самоистязательные процедуры или что-то в этом роде. Это гораздо более простые вещи.
Да, вот так время и пролетело.
Все. А хочется еще что-то узнать, да. Спасибо.
Да не что-то, хочется знать все. Да.
А я думал, что я только начал.
Жутко интересно.
Из этого ничего не выйдет. Ну что ж, господа, Олег Масанджи был у нас в гостях. Разговор шел про Алтай, про Ном, про алтайскую религию цветов и многое другое. Мы прощаемся с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.